Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Депутаты парламента внесли изменения в бюджет фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год. 10 миллионов рублей будут направлены на оплату приобретенных препаратов химиотерапии, а также создание резерва препаратов. Подробнее об обеспечении онкобольных химиопрепаратами будем говорить с Сарией Адлиба, заведующей отделением химиотерапии Национального онкологического центра. Сария у нас в студии. Приветствую.
Добрый день.
Изменения, которые внесли в бюджет, как это повлияет на вашу работу? Вот 10 миллионов, которые будут выделены или уже выделены, скорее всего, на приобретение химиопрепаратов.
Да, хотелось бы рассказать о том, что, и также я в вашей студии уже говорила, о том, что с января 2022 года в наш Национальный онкологический центр Абхазии стали поступать дорогостоящие таргетные препараты. Как это осуществляется? Это осуществляется по индивидуальным заявкам на каждого пациента в Министерство здравоохранения, которое далее оплачивается, и тогда уже препараты поступают в наш онкологический центр. Хотелось бы сказать о том, что за 2022 год мы поднимали статистику, мы ее ведем, получило такое дорогостоящее таргетное лечение уже почти 70 человек.
Что это означает? Вот, чтобы слушатели тоже до конца понимали, о чем мы говорим. Что это за вид лечения, что это за препараты?
Да, о таргетной терапии, что можно сказать? Это очень дорогостоящий вид лечения, который показан далеко не всем пациентам. То есть для того, чтобы получать такое лечение, часто необходимо выполнение определенного анализа. То есть это те препараты, которые действуют на определенный ген опухоли. Всем пациентам оно не показано, а показано определенной категории пациентов. И только после этого анализа определенного мы можем проводить такое, то есть назначать такое лечение. Также хотелось бы отметить то, что часто после того, как эта программа начала действовать, пациенты из России и других стран зарубежья приезжают к нам уже с рекомендациями, то есть чтобы получить у нас такой вид лечения дорогостоящий.
Например, если ваши пациенты проходят, да, какой-то осмотр врачей не на территории Абхазии, а могут ли они рассчитывать на помощь в онкоцентре?
Конечно,
здесь
могут. И очень многие пациенты вернулись из России, потому что там такой вид лечения получить достаточно стало сложно. Это, конечно, связано и с политической ситуацией, которую мы все знаем с вами. И поэтому проблемы с таргетной терапией начались и у нашего ближайшего соседа, у Российской Федерации. У нас стало это получать немного легче. И поэтому пациенты приезжают из разных городов России, ближайшего зарубежья, со своими рекомендациями. Естественно, мы принимаем таких пациентов.
Это граждане Абхазии?
Конечно. Они все должны быть гражданами Абхазии. То есть мы можем обеспечивать только граждан Абхазии, вообще всем видам лечения бесплатно. Поэтому мы, естественно, заводим амбулаторные карты, осматриваем пациентов, принимаем их выписки, назначения, обследования и ставим их в эту программу. На них индивидуально подаем заявки Министерства здравоохранения Российской Абхазии. Простите, пожалуйста.
В одном из интервью, вот здесь в студии, вот недавно, кстати, вы говорили о том, что 60% пациентов обращаются к вам с запущенными формами онкологии. Вот это ваши данные. Угу. Может быть, проблема вообще в том, что люди поздно обращаются, и вообще сама проблема с препаратом? Если бы люди вовремя обращались бы, может быть, и объем финансирования вот этой самой программы был бы меньше. Да, другие препараты менее дешевые, и лечение другое. Как вы вот на этот вопрос бы ответили?
Ну, тут сложно так ответить сразу, да, в принципе, я не могу так говорить, потому что таргетное лечение – это не такой вид лечения, который показан именно при запущенных формах, а бывают ситуации, допустим, с раком молочной железы, когда таргетная терапия показана сразу в адъюванте, то есть в послеоперационном этапе, это ранний этап, это не генерализованные пациенты, поэтому тут так не скажешь. А есть пациенты, которым, в принципе, показана только таргетная терапия, например, пациенты с меланомой, им определяется, делается определенное обследование на генетические мутации, и этим пациентам вообще не показана обычная системная химиотерапия. Им показана только таргетная терапия. То есть мы стараемся уже работать в соответствии с мировыми рекомендациями, и эти рекомендации говорят о том, что как раз таргетная терапия – это как бы новый виток химиотерапии, к нему мы должны стремиться, потому что системная химиотерапия, она несет огромное количество побочных явлений. Конечно, таргетная в большинстве большинстве случаев не несет таких побочных явлений и часто показывает хорошую эффективность и результативность нашего лечения.
Ну хорошо, а если бы люди вовремя обращались бы на ранних стадиях, могли бы выявлять онкологические заболевания, что бы это дало медикам, помимо возможности, да, спасения жизни, как-то облегчить работу медикам и нагрузку на государство?
Помимо возможности спасения жизни, мы, конечно, бы имели другие результаты лечения. У нас было бы больше трудоспособного населения, которое смогло бы после проведенного комплексного лечения вернуться к своим рабочим местам. Сейчас ситуация, я уже говорила о том, что она очень плачевная. К сожалению, пациенты не верят в возможности нашей медицины, не обращаются за медицинской помощью. И поэтому, конечно, результаты лечения, они не самые хорошие. То есть мы не можем выйти, допустим, на мировой уровень. Также наш ближайший сосед, также мы видим их результаты лечения, тоже очень плачевные. То есть я была не один раз на европейских конференциях ESMO. Те результаты, которые они показывают, невозможно сопоставить с нашими и с результатами Российской Федерации. Почему? Не из-за того, что мы хуже лечим или мы хуже стараемся помочь пациентам, то есть у нас там какое-то к ним безразличие, а все это из-за того, что они выявляют это на первой, второй стадии. Естественно, их результаты лечения гораздо лучше, чем наши. У нас это все выявляется третья, четвертая стадия, крайне редко вторая. Первая стадия — это вообще казуистические какие-то случаи, явления. Поэтому мы очень стараемся объяснять пациентам, что нужно обращаться, но пока мы такого не видим.
Давайте разъясним тогда нашим слушателям, как так происходит, что в Европе, допустим, рано выявляют. Это такая сознательность со стороны граждан или все-таки диспансеризация государственная, какая-то программа? Что, за счет чего добиваются таких
результатов? В принципе, я не раз уже говорила о том, что решение проблемы онкологической заболеваемости, чтобы снизить онкологическую заболеваемость, есть всего два пути. Это адекватная просветительная работа среди населения, которую, спасибо, вы нам помогаете вести. Мы, то есть, стараемся донести до слушателей, что все изменилось в лучшую сторону, что это можно и нужно лечить. Только так можно это сделать. И вторая, конечно, задача — это диспансерное наблюдение, то есть адекватная диспансеризация, которая должна вести повсеместно, то есть по всем городам, селам, районам. И только так мы сможем выявлять какие-то скрытые формы рака, чтобы наши пациенты раньше обратились к врачу, получили раньше лечение.
Но у вас есть какие-то идеи вот в онкологическом центре? Вы видите, насколько эта проблема масштабная для Абхазии? Может, есть идеи, как провести вот именно такую диспансеризацию с уклоном на вот такие онкологические заболевания?
Да, идеи есть, конечно. И самое главное, что идеи зародились это в Министерстве здравоохранения нашей республики. Они готовят достаточно масштабную диспансеризацию. Пока, конечно, я не могу сказать, что это будет в ближайшее время. Это сложно. Это энергозатратно, финансово затратно. Для того, чтобы это сделать качественно, а не так, как это раньше проводилось, то там очень серьезная должна быть подготовка. Поэтому эти, благодаря нашему министру, ведутся такие переговоры, как это все правильно сделать, чтобы пациенты... Не просто же надо это сделать, чтобы сделать, а это надо сделать, чтобы пациенты пришли, они захотели прийти, они захотели обследоваться, они доверились. Мы выявили на ранних стадиях новообразование и смогли им помочь. То есть для этого действительно нужно много сил и финансов, и такая работа ведется. Мы надеемся, что 23-й год, возможно, эта диспансеризация начнется.
Но если вот к сознательности граждан вот попытаться донести вот до граждан наших, вот с чего нужно начать? Например, я себя хорошо чувствую, но все-таки провериться, понять, что все нормально, убедиться. Какой анализ нужно сдать? Понятно, что все виды анализов сдавать, это дорого, это нагрузка, не все на это пойдут. А вот какой-то может быть такой анализ базовый, который позволит понять, что что-то не то со здоровьем. С чего нужно начать?
К сожалению, в том и коварство онкологического заболевания, в том, что оно может очень длительно себя не показывать, и, в принципе, пациенты могут очень длительно иметь очень хорошие анализы. То есть, если я вам скажу, что сдайте общий анализ крови...
То есть не только самочувствие нормальное, но и анализы показывают.
Анализы могут быть... У нас есть пациенты с четвертой стадии рака, то есть подтвержденными метастазами в различные органы и ткани, и при этом у них замечательные анализы. У некоторых лучше, чем у меня, допустим. У них прекрасный гемоглобин, отличные лейкоциты, эритроциты, соя, нормальные. То есть мы не можем так сказать, что есть какой-то такой один специфический анализ, те же самые онкомаркеры, о которых пациенты часто спрашивают. Также, к сожалению, их специфичность очень низкая. То есть они очень длительно могут быть в норме. Конечно, если они повышены, вот ну, вы сдали онкомаркеры, а их очень много, то есть один онкомаркер ты не сдашь на все виды рака. Их огромное множество, и это действительно финансово затратно. Они могут быть длительно в норме, и пациенты могут думать, что у них все хорошо. Поэтому есть план диспансеризации, об этом тоже мы как бы говорим, но это пока немножко сложно, потому что первое, все виды обследования ты не сделаешь в одном месте. Это тоже трудно. Допустим, у нас нет на территории нашего онкоцентра КТ, МРТ нету, да, то есть то, что часто необходимо пациентам, необходимо для выявления. И из-за этого много сложностей. То есть, чтобы пациент полностью обследовался, нам нужно его отправить в различные там больницы, госпитали, чтобы нормально, адекватно провести обследование пациента. Немножко это пока сложно выполнимо, но тем не менее мы стараемся объяснять пациентам, что и женщины, и мужчины должны выполнять какие-то базовые методы обследования ежегодно, чтобы не привести себя к тому, что, естественно, уже выявится на поздней стадии и нельзя лечить.
А базовые исследования это, например, какие?
Ну, для женщин это маммография старше 45 лет раз в 2 года. Даже сейчас они изменили немножко рекомендации, уже раз в год они рекомендуют. Осмотр гинеколога ежегодно, цитологический мазок. Для мужчины это старше 50 лет, это ежегодная сдача ПСА, простатоспецифического антигена, осмотр уролога, рентгенфлюорография для мужчин и женщин хотя бы раз в год. Ну и вот этот, наверное, стандартный набор. Вот такие методы исследования тоже обсуждалось, что как ЭГДС, это гастродуоденоскопия, по-простому говоря, гастроскопия, ну ты не заставишь каждый год просто так это делать пациентов. Хотя вот, допустим...
Сложная сама по себе процедура.
Сложная, да. Это неприятно, мы все знаем, как это, да. Поэтому вот, допустим, я всегда говорю об очень интересном опыте Японии, который был очень высокий уровень заболеваемости именно рака желудка. Это связано с тем, что они совсем по-другому питаются, и у них также есть генетическая предрасположенность к этому. Очень много пациентов умирало у них от рака желудка. Что они сделали? Они ввели обязательным ежегодную гастроскопию. То есть не делаешь гастроскопию, тебя увольняют. И ничего ты с этим не сделаешь. Все начали обследоваться, они начали выявлять даже на предраковых формах, допустим, какие-то дисплазии, это предраковые заболевания, начали лечить нормально пациентов и снизили вообще у себя заболеваемость раком желудка. Естественно, улучшили результаты и лечения, и выживаемости. И вот так, можно сказать, спасли свою нацию. Это хороший пример, которому нужно следовать.
Но как вы думаете, в Абхазии вот такие методы будут работать?
Учитывая наш менталитет, это будет очень сложно. Мы сейчас тоже с этим боремся. Мы объясняем пациентам, что у нас есть какие-то регламенты, есть какие-то правила, которые мы не хотим и не можем и не должны нарушать. Не потому что мы вредные, а потому что только так система сможет нормально работать. Пока это сложно. Они не до конца нас понимают, но многие даже приходят и говорят, спасибо, что вы такие здесь есть. Если бы все так работали, может быть, мы что-то изменили к лучшему. Это приятно.
А вот про Японию, когда вы говорили, вы сказали, что там тоже один из факторов — это генетическая предрасположенность. Mm-hmm. Есть мнение, что онкологические заболевания тоже передаются вот, от родителей на генном как-то угу. уровне. Кто в зоне риска все-таки? Кому в первую очередь стоит опасаться? Кто должен задуматься? И кому в обязательном порядке нужно обследование проводить?
Ну, генетическая теория происхождения рака – это одна из основополагающих теорий. То есть, в принципе, когда нас учат в институте, нам говорят, что вот откуда проявляется рак, одна из теорий – это генетическая. То есть, если пациенты, ну, обычные люди, даже не сразу пациенты, имеют кого-то в роду и знают, там, у него дедушка умер от рака, у него там мама умерла от рака молочной железы, обязательно эти пациенты попадают под группу риска, и они должны прицельно обследоваться, то есть чаще, чем обычные люди. И, конечно, если у них появляются хоть какие-то там намеки на то, что где-то что-то болит или какое-то образование где-то, обязательно обращаться к онкологу, потому что генетическая теория имеет место существовать. И что самое коварное, что не факт, что у там дедушки был рак желудка, а у человека будет тоже рак желудка. У него может быть другой рак, другой локализации, но тоже генетическая теория здесь играет большую роль.
А образ жизни вообще как-то может повлиять на то,
безусловно,
будет
да.
или не будет?
Безусловно.
Укрепление
мы считаем,
организма.
Что те люди, у которых ведут неправильный, так скажем, образ жизни, то есть курящие, злоупотребляющие алкоголем, наркотическими веществами, у них чаще развивается злокачественное образование. Это подтверждено и на практике, и подтверждено и с различными исследованиями. То есть, конечно, безусловно, здоровый образ жизни – это предрасполагающий фактор для того, чтобы у вас не развился рак любой локализации.
А вы замечаете вот в своей практике, что сама болезнь помолодела?
Конечно, да. Весь мир это видит, о том, что очень много обращаются пациентов такого молодого возраста, безусловно, это есть. И есть те, у кого вообще никаких предрасполагающих факторов-то и не было, и генетических каких-то предрасположенностей, но, тем не менее, рак у них развился.
В чем причина, на ваш взгляд? И вообще, какие виды самые распространенные онкологических заболеваний в Абхазии, на ваш взгляд? Есть какие-то особенности?
Самые распространенные виды рака у нас, в принципе, как и во всем мире, это рак молочной железы среди женщин. Кстати, хотела бы отметить то, что последний год мы заметили то, что рак грудной железы, ну то есть у мужчин нет молочной железы, у них грудная железа, да, очень часто стал появляться даже у молодых парней у нас в республике. Раньше такого мы не видели. То есть за всю свою 7-летнюю практику я раньше видела там 5 случаев рака грудной железы у мужчин. А тут вот последний год 3-4 случая за год. Мы очень были удивлены. Но пока что рано говорить о том, с чем это может быть связано. Вообще это достаточно редкая патология. То есть где-то 3-5% мужчин могут, в принципе, заболеть раком грудной железы. Но вот такие случаи были за последний год. А также на лидирующем месте, конечно, рак легкого. Он занимает одну из первостепенных ролей, потому что, во-первых, он ужасно лечится, во-вторых, он действительно очень коварен, то есть пациенты очень длительно могут ничего не чувствовать или просто покашливать, просто там какую-то боль за грудиной иметь, и он очень плохо себя проявляет, когда уже проявляет, тогда уже поздно. Часто приходят неоперабельные случаи, то есть почти все наши пациенты с раком легкого это запущенные формы. Вот. Ну, тут опять профосмотры хромают, и все с этим связано.
А вы, кстати, вот неоднократно заметили, что вот просветительская работа, она очень важна, и чтобы люди понимали, что это не приговор. Все-таки как продвинулась медицина в вопросе лечения онкологических заболеваний? Как изменилась ситуация вот за последние несколько, может, даже лет?
Хотелось бы подчеркнуть то, что вот, допустим, в Европе, Америке, как относятся к раку. Когда вот мы показываем опыт как бы наших зарубежных коллег, может быть, немножко понятнее становится. Они очень просто относятся. Я вот знаю, у меня есть там знакомые, врачи есть. Ну да, заболел раком, ну что, это можно и нужно лечить. То есть у них нет стереотипа, что если ты заболел раком, все, это приговор. Как же мы относимся? У нас все, весь мир обрушился, мы практически похоронили своего родственника или себя, и в этом тоже большая проблема. Но это не мы виноваты. Нам внушают то фильмы какие-то, мы смотрим, что там все умерли от рака. Если кто-то умер, обязательно надо его убить раком, да? То есть нам с детства внушили то, что человек, заболевший раком, должен умереть. Но, слава богу, медицина шагает вперед. Не просто так онкологи всего мира ведут огромные научные исследования, вкладывают огромные деньги в то, чтобы развивать различные отрасли онкологии, в том числе химиотерапию. Она развивается быстрее всех. И на данный момент очень многие формы рака, которые находятся, обнаруживаются на ранних стадиях, можно и нужно лечить. Конечно, есть очень агрессивные формы. Тут наши слушатели могут сказать, как так, вот у меня там был знакомый, он там за год умер, все ужасно, плохо.
Но чаще всего мы такие, да, истории слышим.
Да, таких много, такие есть, но это агрессивные формы. Но вот почему в мире, не в мире, а у нас не говорят, вот этот пациент вылечился.
А есть у вас статистика?
Очень
вот сколько
много
человек выздоравливает, а сколько вот летальных случаев?
Я не могу сейчас вас обманывать, у меня нет таких точных цифр, да, чтобы вот не обмануть. Я могу сказать, что я делала доклад в Москве о паллиативной медицинской помощи, то есть о помощи пациентам именно с четвертой стадии, которых как бы теоретически мы не можем вылечить, но мы можем продлить их жизнь. И мы показали то, что у нас очень хорошие результаты лечения, то есть многие пациенты с четвертой стадии у нас живут очень длительно, то есть больше 10 лет. Допустим, с метастазами в печень. И это хорошие результаты. Потому что, ну, сами знаете, пациент четвертой стадии, все думают, что это все приговор, он умрет вот-вот. Но нет, если лечить их и подходить к этому грамотно и ответственно, мы можем продлить очень даже длительно их жизнь.
А мне бы хотелось вернуться в начало нашего разговора по поводу средств, да, которые выделены на покупку препаратов. Будет создан резерв препаратов?
Резерв уже был создан. Мы встречались в Минздраве, у нас была большая встреча с главой фонда Валентиной Владимировной Жиба, с начальником Хазфармации Русланом Лирьевичем Адлиба, с министром, замминистра и я как бы со своим главврачом. И мы объясняли им то, что из-за того, что у нас все изменилось, и из-за того, что пациенты начали к нам возвращаться, у нас резко увеличилось количество пациентов. И то, что мы раньше делали по заявкам, то есть мы как раньше работали, мы фондом отправляли полную заявку на следующий месяц. Но в этой заявке не учитывались первичные пациенты. То есть мы отправляем ее там 25 числа. Каждый месяц. А вот пришел человек 27-го, пришел он 30-го, или пришел он там 1-го числа совсем следующего месяца.
А у него у вас уже нет.
Он не попал в заявку. Что с ними делать? Пациентов ежемесячно к нам приходят первичных, то есть которые у нас раньше не лечились, от 25 до 30 человек. Это немалое количество. На них нужно большое количество препаратов, потому что некоторые пациенты у нас два раза в месяц получают курсы. Там у них первый и 22-й день. Вот, ну, такие разные бывают ситуации. Как нам быть? Ждать им, как раньше они там ждали 2-3 недели, ну, я не считаю правильно, потому что да, онкологический пациент не должен в день получать лечение. Такого нигде нет и нету целесообразности. Потому что онкологический процесс, он не так быстро прогрессирует, как думают в народе. То есть неделя, 10 дней мы имеем право обследовать пациента, имеем право подобрать ему лечение, провести консилиум и как бы выделить ему препараты. Но не 2-3 недели. Это большой срок для онкологического пациента. Благодаря всем нашим просьбам Министерство здравоохранения, Абхазфармация, фонд, они нас услышали и сказали нам, что мы имеем право делать дополнительные заявки именно на первичных пациентов. То есть вот пришел пациент, мы собрали их за неделю, отправили индивидуальную заявку, и к нам приходят препараты, которые уже будут для первичных пациентов. Собрали некоторый резерв для того, чтобы иметь какие-то экстренные препараты. Вот пациент, ну, совсем там ситуация такая тоже крайне редко, но бывает, не может ждать. Такой резерв тоже существует. Я не хочу вас обманывать, все-таки есть позиции, которые из-за логистических проблем, в принципе, выпали. В Абхазии есть препараты, которые мы давно не получаем. Это во всем мире так. В России они пропали с рынка. Вы знаете, что происходит, и логистические проблемы, конечно, нашу работу ухудшили.
Ну, как люди без этих препаратов обходятся? Как самостоятельно либо должны доставать?
Либо мы ищем аналоги, если это возможно, но, к сожалению, не все химиотерапевтические препараты можно заменять. Либо мы просим, да, кто-то в Турции ищет, потому что в России нет, просто физически ты не купишь этот препарат. Либо в Турции, либо там еще где-то ищут, но это редкость. Я говорю,
можно ли, могут ли им компенсировать затраты на покупку вот этих препаратов?
Дорогостоящие таргетные препараты. Есть такие случаи, когда пациенты находили сами, допустим, в той же Турции, привозили их сюда, и им компенсировала Абхазфармация. Это в полном объеме. Ну, Министерство здравоохранения, естественно, это благодаря им все происходит.
Ну, сейчас, если вот посмотреть на объем, который им нужен препарата, вот какой объем обеспечивается, вот, за исключением каких-то отдельных препаратов? Можно ли говорить, что вот все пациенты основную помощь вот получают в виде препаратов?
Безусловно, да, безусловно. Я могу это говорить с полной ответственностью, потому что я знаю точно, как это происходит. То есть по фонду обязательного медицинского страхования 90% пациентов получают все в полном объеме, не покупая никакие препараты. Причем ни сопроводительные препараты, ни физрастворы, ни шприцы, ни ваты, ни химиопрепараты, ни препараты тошноты. Они ничего не покупают, приходят на химиотерапию. Вот. А насчет таргетных препаратов ситуация там пока немного сложнее. А вообще изначально, когда мы говорили о том, что появится вообще такая дорогостоящая таргетная линия, там был совсем один бюджет. Потом его увеличили. Сейчас его, в конце года его увеличили, сейчас я вам скажу, почти в 4 раза к концу года. намного больше пациентов смогли.
То есть за год
смогли.
4 раза увеличился,
да,
бюджет?
Да, то есть и министр здравоохранения разговаривал с вице-премьером о том, чтобы нам нужно увеличить, мы не можем отказывать пациентам. Много-много усилий было приложено для того, чтобы обеспечить такое огромное количество пациентов. Представляете, 70 пациентов, а там препараты от 100 тысяч до 400, и 600 бывает. Ну, вот такие цены, то есть это очень дорого. Сейчас еще больше увеличили бюджет, и мы надеемся, что в 2023 году это будет еще лучше.
А очередность, как она соблюдается?
Все по очереди, кто раньше, естественно, на кого раньше заявка была подана, тот и получит. Есть препараты, опять-таки говорю откровенно, которые выпали, сложно их достать, такие препараты тоже существуют. Конечно, это занимает больше времени.
Ну, а если человек обратился, допустим, на 4-й стадии, а другой, допустим, на 2-й стадии, он может подождать, пока состояние здоровья позволяет? Есть ли возможность как-то сдвинуть или вообще такая практика существует?
Вы знаете, в принципе, я с вами согласна в том плане, что да, есть
кому-то
пациенты, кому-то срочно. Такое тоже в индивидуальном порядке решается, а кому-то мы там можем немножко там подождать, там у него все спокойно, благоприятно. Но, к сожалению, нашим людям это сложно объяснить. Мы, ну, каждый думает о себе, как бы это ни звучало, давайте будем честны и откровенны, тут каждый будет думать о себе.
То есть все равно, кто кому обещали, кто стоит в очереди, он вовремя...
Должен вовремя получить, конечно, да.
И вот подводя итог, все-таки, какой самый тревожный звоночек, если коротко, чтобы были бдительны наши слушатели?
Если коротко, если вы видите, что у вас появилось какое-то образование или появились какие-то жалобы, которые не проходят, пожалуйста, придите, обратитесь к врачу, мы будем рады вас видеть.
Сария, спасибо, что пришли к нам в студию. Нашим слушателям напомню, об обеспечении онкобольных химиопрепаратами поговорили с Сарией Адлиба, заведующей отделением химиотерапии Национального онкологического центра.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.